Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Последнее судебное заседание года по делу Надежды Савченко. Голодовка обвиняемой, бумажная елка и безразличие суда. В Грузии с удивлением обсуждают отставку премьер-министра. Ираклий Гарибашвили уволил сам себя, поскольку все идет хорошо. Россия, чтобы продавать новые пассажирские самолеты, скупает недорогие европейские авиакомпании. Католическое Рождество. Бог не в силе, а в свободе. Таковы главные темы дня четверга, 24 декабря, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Донецком городском суде Ростовской области прошло последнее в этом году заседание по делу Надежды Савченко. Украинская военнослужащая обвиняется в соучастии в убийстве летом 2014 года двоих российских журналистов в Луганской области. Своей вины Савченко не признает, считает процесс политически мотивированным и последнюю неделю, протестуя против решения суда о продлении ей ареста до середины апреля 2016 года, проводит голодовку. В Донецком суде работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк.
Она держится очень твердо, много перерекается с прокурорами, с судом. В общем, ничего не изменилось в поведении. Тем не менее, адвокаты говорят, что она уже сбросила 2 килограмма. Они по старой памяти, по тому, как она вела голодовку раньше, ожидают проблемы со здоровьем уже к концу 5-й недели, то есть к концу января, когда, по всей видимости, будет оглашен приговор. На ведение суда, на ход процесса, это событие никак не повлияло. Судья неоднократно делал ей замечания, в ответ на которые она угрожала голодовкой. И вот теперь, когда она ее все-таки объявила, в общем-то, это осталось без последствий, во всяком случае, видимых и ощутимых.
Надежда Савченко появилась в зале суда, собственно говоря, в отсеке, где она сидит, за решеткой с новогодней елкой, которую, насколько я понимаю, она подарила судьям. Расскажите подробнее о том, как это происходило.
Вообще, каждое утро, когда фотографов буквально на полминуты запускают в зал заседания для того, чтобы ее запечатлеть в аквариуме, где она все время находится, она каждое утро готовит что-то, какое-то послание, которое пытается переслать через СМИ. Вчера это была елка, которую она сделала своими руками. Савченко увлекается оригами, поделки, которые она изготавливает практически постоянно. Она дарит своим друзьям. И вот елка, с которой она поздравила Донецкий суд и коллегию судей с Новым годом, она попыталась ее передать. Судья, в общем, поблагодарил ее за поздравление, но сказал, что у нас сейчас рабочая обстановка, и елку он возьмет позже. Как сама заявила Савченко, когда поздравляла и дарила свой подарок, какое бы решение впоследствии не было, как бы повернулась жизнь, я хочу поздравить вас с Новым годом, пожелать, чтобы в Новом году у вас было больше хорошего, нежели плохого. И сказала, что елку вы можете принять безбоязненно, она проверена на наличие сибирской язвы и украинской пропаганды.
Приехали родственники к Надежде Савченко, ее сестра Вера и мать Мария Ивановна. Сейчас новогодние праздники, будет закрыт СИЗО, где содержится Надежда Савченко, в Новочеркасске. И, судя по всему, родственников к ней не будут пускать, так же, как адвокатов до окончания этих праздников. Вот сейчас с ней родственники побудут, как-то увидятся, уедут, или они только морально поддерживают ее в зале суда?
Новогоднего настроения, во всяком случае, у мамы и у сестры не чувствуется. Они приехали, потому что заранее ожидали окончания процесса к Новому году, как это было предположительно обещано пресс-секретарем Следственного комитета России. Поэтому они приехали сейчас услышать приговор. До приговора еще по меньшей мере месяц. Настроение у них грустное. Мама периодически пытается спорить с прокурорами. Сегодня она подошла к ним, сказала: «Ну вы же понимаете, что это все вранье». Прокуроры отмолчались, приставы увели ее обратно на скамейку в зале суда.
Ну, теперь, надо полагать, они уедут на Украину до конца января, до вынесения приговора. Наверное, я понимаю, еще не была последняя возможность у них увидеться с Надеждой.
Есть некоторые сложности у Веры Савченко. Как известно, против нее возбуждено уголовное дело по обвинению в оскорблении суда в Грозненском суде, где она присутствовала на процессе по делу Крупяка и Клыха, тоже украинцев, которых судят в России. Судья посчитал себя оскорбленным ее словами и действиями. И против нее возбуждено уголовное дело. Это может доставить, по меньшей мере, неприятности Вере Савченко, а по большому счету ее могут задержать буквально в любой момент. Суда она, ну, совершает достаточно смелый поступок, как, собственно, сестры себя и показывали все это время. Они уедут, и адвокат Илья Новиков вчера сказал, что защита ищет честных представителей наблюдательной комиссии Ростовской области для того, чтобы все посещали Савченко во время новогодних праздников, когда вход в СИЗО будет закрыт родственникам и адвокатам. Скорее всего, такие найдутся. Здесь, в общем, уже сидели и Олег Сенцов, и Саша Кольченко. Их посещали члены ОНК, наблюдательной комиссии Ростовской области.
На чем все закончилось в 2015 году, Антон? Каков сейчас этап слушаний и чего ждать в самое ближайшее будущее?
Защита, то есть адвокаты представляют своих свидетелей, своих экспертов, зачитывают письменные документы из материалов дела, пытаются приобщить новые, которые, по мнению адвокатов, могут доказать невиновность Надежды Савченко. До этого очень продолжительное время ту же работу только со стороны обвинения проделали прокуроры. Сторона защиты не закончила представлять свои доказательства и продолжит, скорее всего, в середине января, когда начнутся процессы уже в новом году. Все свидетели уже допрошены и будут представлены только письменные доказательства, письменные документы. Самый главный вопрос, который остался неразрешенным до конца этого года в процессе Надежды Савченко, это документы, которые получены адвокатами стороной защиты с украинской стороны. Прежде всего, это документы, которые составляют фактуру уголовного дела по похищению Савченко. Оно сейчас ведется в Украине и уже со дня на день, как мне вчера сообщили, будет отправлено в суд. Документы, которые получили следователи украинской стороны, были направлены в Генпрокуратуру Российской Федерации, были направлены в Донецкий суд. Доказать, что эти документы не влияют на решение суда, будет очень сложно. Прокурорам отбить доказательства, которые содержатся в этих материалах, практически невозможно. Понимая это, обвинение делает все для того, чтобы эти документы в суд не поступили. И пока что защите не удается добиться того, чтобы документы были рассмотрены судом. Было сделано несколько попыток, в том числе и ввести в процесс адвоката с украинской стороны. Это был Александр Плохотнюк, который приезжал вчера в Донецк. Суд отказал по совершенно различным мотивировкам. Это была последняя надежда на то, чтобы документы с украинской стороны были приняты в процессе.
Спасибо. Антон Наумлюк, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Ростовской области, внимательно следил на протяжении последних месяцев за ходом суда над Надеждой Савченко. О том, почему затянулся этот судебный процесс, и о том, как и когда он может закончиться, я беседовал с одним из адвокатов Надежды, Марком Фейгиным.
Я считал, что власти невыгодно растягивать процесс, поскольку слишком много будет привлечено внимания. Обсуждение, плюс, естественно, чем дольше длится процесс, соответственно, сторона защиты обладает большей возможностью апеллирования к независимым наблюдателям, к тем, кто мониторирует процесс. Это не только представители СМИ. К нам туда в Донецк приезжали представители дипломатических ведомств. Людей, которые хотели бы узнать, как идет процесс, было много. Но, тем не менее, процесс затянулся. Видимо, это зависит от некой меняющейся тактики и логики власти относительно Савченко. То есть то они хотят побыстрее все закончить, то наоборот затягивать. Потому что, уверяю вас, процесс затягивать или ускорять может зависеть исключительно только от сути. Со стороны защиты на это влиять не может вообще никак, равно как и не может влиять сама Савченко. В сентябре, когда речь шла о выступлении Путина на Генеральной Ассамблее ООН, эта затяжка была очень видимым образом была связана именно с его политическим выступлением там. Когда начался уже ноябрь, тут уже достаточно неспешно вела себя сторона обвинения, которая медленно представляла доказательства, медленно заслушивала свидетелей. Это никак не было связано с действиями стороны защиты, но обвинение представляло свои доказательства, своей стадии почти 3 месяца. Мы явственно видим там некую политическую, весьма существенную составляющую, как в случае, например, с Плотницким и его допросом. И варьирование этих сроков зависит от них также.
Ваше адвокатское понимание каково? Когда будет приговор? Сейчас, как вам кажется, и каким он будет примерно?
Судья предложил график на январь. Последние числа это 25-27 января. И сторона обвинения, и сторона защиты понимают, что, так сказать, больше, чем зайти за январь, не придется. То есть, я думаю, прения сторон, как последняя стадия, и последнее слово, произойдут где-то как раз во второй половине января. Я могу предположить, дата там 21 или 25 января. После прения и последнего слова самой Савченко суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора. Это может занять и 2, и 3 недели, а может и 1 день. Это вообще никак не зависит ни от кого, кроме суда. Сколько они будут писать мотивировочную часть. То есть, таким образом, либо самый конец января, либо начало февраля приговор будет вынесен. Это моя такая умозрительная реконструкция. Что касается, каким будет приговор. Он однозначно будет обвинительным, потому что это никак не связано с содержанием процесса. Это надо отдавать трезвый себе отчет. Процесс исключительно пропагандистский. Он каким, как мы предполагали, должен был быть, таким и состоялся. Почему приговор будет обвинительным? Ну, во-первых, посмотрите, каким был приговор по Сенцову и Кольчин. 20 и 10 лет. Приговор по Луговскому. 14 лет. Приговор Солошенко. 6 лет. За шпионаж. Харпюку и Клыху, который суд идет в Грозном, тоже вынесет, возможно, даже пожизненный приговор. То есть я не вижу, где бы и откуда бы возникла возможность изменить процессуально будущий приговор. По совокупности преступления максимальное наказание Савченко может быть 25 лет. Это 105-е две статьи соучастие и покушение, и плюс 322 статья. То есть первое – это незаконное пересечение границ. Вы можете варьировать его там от 20 до 25 лет наказания непосредственно срок.
Я беседовал с адвокатом Надежды Савченко Марком Фейгиным. Сегодня Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий Кабинету министров страны вводить экономические санкции против России в ответ на решение Москвы об исключении Украины из зоны свободной торговли и введении продуктового эмбарго против украинских товаров с 1 января. До конца года украинские депутаты планируют принять бюджет 2016 года, который сверстан, очевидно, с учетом новых российско-украинских торгово-экономических реалий, рассказывает киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Представляя соответствующий документ на заседании Верховной Рады, глава правительства Арсений Яценюк заявил.
1 січня наступного року.
1 января будущего года введет аналогичные ограничительные меры против Российской Федерации и Украины. Мы будем защищать свой внутренний рынок. Россия получит ответ от украинского правительства в виде торгового эмбарго и зеркальных санкций против российских товаров.
Против российских товаров.
Главная цель Кремля, продолжающего оказывать давление на Украину не только военными, но и экономическими методами, как подчеркивают в Верховной Раде, не допустить полномасштабного введения в действие зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Москва сейчас грозит Киеву судебным разбирательством из-за невозвращения Украиной российского кредита в размере 3 миллиардов долларов. О сворачивании торговли между Украиной и Россией рассуждает украинский экономист, руководитель проекта «Успешная страна» Андрей Блинов.
Экспорт товаров из Украины в Россию за 10 месяцев этого года он составил порядка 4 миллиардов долларов. То есть по-прежнему сумма, по крайней мере, с точки зрения Украины, достаточно большая. Но понятно, что сворачивание взаимной торговли будет продолжаться. Что касается нефти, то объемы на самом деле там уже давно небольшие, потому что прямые поставки нефти из Российской Федерации практически не осуществляются, а осуществляются через нефтеперерабатывающие заводы, в первую очередь белорусские. Что касается газа, то антимонопольный комитет Украины заявил о том, что рассматривает сейчас дело и признает монопольным положение «Газпрома» на украинском рынке транзита этого вида углеводорода, то есть природного газа. И, в общем-то, расчетная сумма, скажем, штрафа за злоупотребление монопольным положением составляет около 3 миллиардов долларов. А украинская сторона также, нужно понимать, затронула и эти вопросы. Поэтому, учитывая сейчас еще ожидаемое решение России по обращению в судебные либо какие-то другие инстанции по невыплаченному долгу, в общем-то, все это завязывается в очень такой тугой клубок взаимных претензий, которые так или иначе сейчас будут переходить в какую-то правовую форму на уровне международных организаций.
Комментируя решение Верховной Рады об ответных экономических санкциях в отношении России, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой обращает внимание на резкое падение в нынешнем году товарооборота между двумя странами.
Падение импорта из России на треть связано с тем, что просто спрос на украинском рынке упал, поскольку потребление и вообще платежеспособность украинских предприятий и украинских граждан резко снизилась, и поэтому, конечно, покупается меньше всего в России то, что нужно. Украина все-таки была вторым после Германии потребителем российского газа. Также покупались, естественно, продукты нефтепереработки, разного рода моторное топливо, масло, полиметаллических руд, которые являются компонентами металлургической промышленности. Ну и действительно, перечень товаров бытовой химии Россия конкурировала с другими, с итальянскими бытовыми изделиями.
Кроме решений об экономических санкциях против России, изменений в налоговый кодекс Украины, бурные дебаты в четверг развернулись в Верховной Раде вокруг принятия главного финансового документа страны на будущий год. Международный валютный фонд настаивает на утверждении госбюджета Украины с дефицитом не более 3,7% ВВП. Андрей Блинов продолжает.
В общем-то, даже самые горячие головы, но хотя бы интересующиеся экономикой, понимают, что неполучение средств от МВФ и, самое главное, риск выпадания из программы Международного валютного фонда – это большая угроза для всей экономики страны в силу того, что это кредитор последней инстанции. Вопросы, связанные с ликвидностью финансовой, с внешним долгом и его бременем, они в значительной мере завязаны на решение вопросов при содействии Международного валютного фонда. Начиная с октября Украина не получает физических денег от других кредиторов по различным кредитным линиям. Ни по газовому вопросу, ни по инфраструктурному. То есть и Мировой банк, и ЕБРР, и некоторые другие кредиторы. Они все ждут того, когда возобновит кредитование Международный валютный фонд. То есть проблема не столько в самих деньгах МВФ, сколько в том, что не идут кредиты, обещанные по другим программам. Непринятие бюджета, даже в самом-самом компромиссном варианте, это означает недееспособность парламентской коалиции. И сейчас идут очень тяжелые баталии по поводу именно базы для бюджета.
Говорил экономист, руководитель проекта «Успешная страна» Андрей Блинов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 24 декабря. Россия сегодня вышла из договора с Турцией о взаимном оказании правовой помощи по гражданским, торговым и уголовным делам. Отношения между Россией и Турцией обострились после того, как 24 ноября турецкие ВВС сбили в районе сирийско-турецкой границы российский бомбардировщик Су-24. Россия ввела с той поры многочисленные санкции против турецкой экономики. С 1 января планирует уничтожать ввезенные в обход этих санкций турецкие продукты питания, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В санкционный список продовольственных товаров попали турецкие апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики, сливы, клубника, томаты, огурцы, лук, цветная капуста, а также замороженные части тушек и субпродуктов индеек и домашних кур. Также под запретом оказались турецкие гвоздики и соль. Уже с 1 января Роспотребнадзор начнет проверять магазины и искать в них все турецкое, но товары, завезенные до Нового года, из магазинов изыматься не будут. Продукты не соответствуют требованиям будут утилизироваться. Так уже было с продуктами из санкционного списка Европейского Союза. Основатель торговой сети «Пятерочка», управляющий партнер компании Management Development Group Дмитрий Потапенко прогнозирует, что исчезновение турецких овощей и фруктов приведет к очередному росту цен на эти товары.
Боя сокращения конкуренции всегда приводит к увеличению цен. Если мы говорим конкретно вот о помидорах, мы должны понимать, что в зимний сезон там 55-56% были всегда турецкие помидоры. Говорить о том, что поскольку всегда это все перекликается с таким экономическим мракобесием, что вот завтра мы тут же заместим это все чем-то другим, ну, хотелось бы просто обратить к какому-то даже элементарному детскому разуму, спросить, а вот там на каком складе лежит несколько миллионов тонн каких-то там фруктов, помидор, там, не знаю, неважно, и ожидает, когда же произойдет вдруг ни с того ни с сего эмбарго в какой-то стране. Поэтому до по 15 число где-то там, ну, по 20 число, поскольку это аэропорт, товары турецкие будут еще в продаже, а уже где-то с февраля этих товаров не будет.
В прошлом году были санкции против европейских товаров, там против польских яблок, сейчас не будет турецких.
Конечно, выбор падает колоссально. Здесь вопрос, а хотят ли наши граждане выбора, или готовы ли они обменять свободу выбора на некое мифологическое щелчок по носу, мифологический, я подчеркну слово, мифологический. Турком, да, или проклятым там полякам, или еще кому-то. Ну, все напомню, поляки увеличили переработку и продажу своих овощей и фруктов на 15%. Норвегии, которым мы пытались сделать козу по лососю, увеличили чистую прибыль в конце года в 4 раза. Туркам, собственно говоря, Евросоюз компенсирует абсолютно все, что, как мне кажется, там нанесем им ущерб. Турки сейчас сами, в общем-то, просто скупают подешевевший товар.
Вы отметили, что цены на овощи и фрукты после вот этого эмбарго могут еще увеличиться, а примерно вот на сколько?
Собственно, от 10 до 15% как минимум, потому что все будет очень плавно. Хотя по ряду позиций мы уже получали, как только произошел турецкий конфликт, я видел от наших байеров, что ряд производителей подняли ценник на 50%. Предложение поставщика, это не означает, что мы на него согласимся, но я думаю, что 10-15% это как минимум, а лето все подрастет процентов на 30-40.
Также российские власти подготовили ряд ограничений для турецкого бизнеса. 24 декабря Дмитрий Медведев подписал постановление, определяющее перечень российских компаний, которым разрешено принимать на работу граждан Турции. Постановление опубликовано на сайте Кабинета министров. В списке 53 компании. Их названия не перечисляются, уточняется лишь, что они работают в области строительства, автомобилестроения, производства стройматериалов, полимерных труб и фитингов, а также сантехнического оборудования и напольных покрытий. В начале декабря власти 17 российских регионов обратились в Минтруд с просьбой позволить им нанимать турецких граждан, несмотря на ранее введенный запрет. Турецкий политолог, эксперт по евразийской политике аналитического центра Международной организации стратегических исследований Карим Хас полагает, что российские санкции нанесут значительный ущерб экономике обеих стран, но Турция в этой войне пострадает больше.
Безусловно, это ударит больше всего экономике Турции. Но это не означает, что не ударит российской экономике. Министр финансов Турции недавно объявили, что Турция будет потерять, наверное, где-то 9 миллиардов долларов из-за санкций со стороны России. Но, с другой стороны, конечно, это тоже влияет российскую экономику. И, конечно, есть некоторые сферы, которые непосредственно влияют на некоторые направления российской экономики. Это компании, которые работают в области строительства, автомобилестроения. Вот они очень связаны с российской экономикой, поэтому именно как сегодня правительство, российское правительство, что 53 турецким компаниям разрешает принимать граждан Турции, работать в России.
Есть ли какие-то данные, сколько турецких граждан вынуждено будет уехать в Турцию, вернуться в Турцию и не сможет больше работать в России?
Точно нет. Только предположительно где-то 40 тысяч турецких граждан работают в России. Эти рабочие больше всего работают в сфере строительства, в сфере автомобилестроения и в сфере производства строительных материалов.
А вот турецкая экономика сумеет как-то переориентироваться, найти новые рынки сбыта для продуктов?
Продукты это, я думаю, переориентироваться, это не так трудно для Турции. В европейские страны, в страны ближнего и среднего востока может турецкая сторона перенаправлять. Но вот это другие крупные проекты в сфере строительства, да, в общем, в инвестиционной сфере, это будет трудно для турецкой. Близкие союзники России тоже могут из-за давления со стороны Москвы ограничить действия турецких компаний в своей стране. Это трудно будет, это трудный период сейчас. Турецкие компании тоже очень сдержанно относятся к событиям. Есть надежда о том, что после месяца апреля может смягчить.
Ранее экономисты Европейского банка реконструкции и развития подготовили отчет о возможных последствиях антитурецких санкций. По их мнению, эффект от санкций для самой России будет, скорее всего, ограниченным. Основной ущерб понесет экономика Турции, прежде всего, из-за сокращения числа российских туристов и снижения уровня доходов, которые они приносили. Кроме того, серьезный вред турецкой экономике должен нанести введенный России запрет на экспорт турецких продуктов питания, а также сокращение числа новых контрактов с турецкими подрядчиками. разведчиками. При этом отмечалось, что влияние российских ограничительных мер на ВВП Турции может быть компенсировано помощью в размере 3 миллиардов евро, которую Анкаре согласился предоставить Евросоюз в обмен на принятие мер по сдерживанию потока сирийских беженцев в Европу. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 24 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. В Грузии обсуждают отставку премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Россия, чтобы продавать новые пассажирские самолеты, скупает недорогие европейские авиакомпании. Христиане западного обряда отмечают праздник Рождества. Об этих темах я расскажу, мы продолжим программу после того, как напомню главные новости уходящего дня четверга, 24 декабря, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитный центр «Мемориал» признал Ивана Непомнящих, приговоренного к 2,5 годам лишения свободы по так называемому «болотному делу» политическим заключенным. Мещанский суд Москвы отклонил иск украинского кинорежиссера Олега Сенцова к ФСБ и некоторым российским изданиям о защите чести и достоинства. Россия вышла из договора с Турцией о взаимном оказании правовой помощи по гражданским, торговым и уголовным делам. Верховная Рада Украины приняла законопроект, разрешающий правительству вводить экономические санкции в отношении России. Синод Русской Православной Церкви освободил протоиерея Всеволода Чаплина от должности главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества. Компания Аркадия Ротенберга получила без конкурса подряды «Газпрома» почти на 200 миллиардов рублей, сообщает агентство РБК со ссылкой на портал госзакупок. В австралийском городе Брисбен найдена яхта стоимостью 50 миллионов долларов, владельцем которой мог являться умерший в США бывший министр печати России Михаил Лесин. Таковы были главные новости уходящего дня четверга, 24 декабря, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Грузии обсуждают неожиданную отставку председателя правительства. Ираклий Гарибашвили объявил о том, что уходит со своего поста, объяснив решение тем, что за 2 года премьерства смог выполнить свою функцию по выводу страны из кризиса и создал задел на будущее. Гарибашвили никогда не подвергался критике со стороны правящей коалиции «Грузинская мечта» и пользовался полной поддержкой ее неформального лидера, миллиардера Бедзина Иванишвили. Оппозиция объясняет происшедшее нарастающим кризисом в экономике. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Слухи о скорой отставке премьер-министра и председателя правящей коалиции «Грузинская мечта» Ираклия Гарибашвили распространялись в журналистских кругах еще с утра вторника. Но заявление председатель правительства сделал лишь в 8 вечера по местному времени, причем его выступление неоднократно переносилось. Судя по всему, в высших эшелонах власти шли интенсивные консультации с участием основателя и фактического руководителя коалиции миллиардера Бедзины Иванишвили. 33-летний премьер-министр, сменивший на этом посту Иванишвили 2 года назад, выступил по телевидению, но его речь вызвала еще большее недоумение, чем сама отставка, поскольку экс-премьер никак не объяснил свое решение. Более того, он заявил, что под его руководством страна достигла больших успехов. «Мои дорогие соотечественники, у каждого человека есть право на свободный выбор. Я всегда действовал ответственно, и когда создавал семью, и когда начинал политическую деятельность. За годы моего премьерства в нашей стране утвердились мир и спокойствие, верховенство закона и гуманность. Мы вернули гражданам свободу и достоинство. Создали прочные основы для экономического развития и социального благоденствия. Мы оформили договор об ассоциации с ЕС, получили согласие на безвизовый режим с Европейским Союзом, заложили основу для мирного сосуществования с абхазскими и осетинскими братьями», заявил Ираклий Гарибашвили и тут же сослался на пример своего предшественника Бедзины Иванишвили. «Он преподал нам пример того, как человек должен вовремя прийти, но и вовремя уйти. Все должности временны, вечны лишь Господи Родина. Именно поэтому я решил оставить свой пост и желаю успеха будущему премьер-министру». Экс-премьер особо поблагодарил свою супругу Нануку Томазашвили и 3 детей, младшему из которых всего год. Политолог Иосиф Цинцадзе сказал в интервью «Радио Свобода», что речь бывшего премьер-министра оставила странное впечатление, поскольку Гарибашвили не ответил на ряд ключевых вопросов.
«Много непонятного. Если все хорошо, то в чем суть проблемы? Было бы, конечно, гораздо честно пить и сказать, что вот у меня не все получилось, сейчас наступает такой решающий год для коалиции. Так что лучше, если я уйду в тени. Ну, можно сказать, вот символически, что ли, что-то. Гарибашвили с политики уходит в возрасте Христа и Александра Македонского.
Отставка премьер-министра выглядит странно еще и потому, что правящая коалиция всегда выражала ему полное доверие и поддержку. Вопрос о смене кабинета министров ни разу не обсуждался даже в самом узком кругу высшего руководства грузинской мечты. Именно поэтому большинство экспертов считают, что решение на самом деле принял миллиардер Бидзина Иванишвили, который счел необходимым обновить правительство в преддверии очередных парламентских выборов, намеченных на осень 2016 года. Такое мнение в беседе со мной высказал директор Международной школы кавказских исследований, профессор университета Ильи Георгий Нодия.
Ну, я думаю, это была такая ожидаемая неожиданность. Многие говорили и постоянно говорили о том, что, наверное, Гарибашвили уйдет. Но в конкретный момент это стало, конечно, очень неожиданно. И перед Новым годом, через два дня после представления трехгодового отчета, где все сочли, что все замечательно. Я думаю, что тут главное – это предвыборный контекст. У грузинской мечты весьма низкий рейтинг, надо что-то делать. И, видимо, решил реальный руководитель коалиции Бидзина Иванишвили, что нужно создать как минимум иллюзию обновления, что вот нужны какие-то свежие лица, новые надежды, новые ожидания. И вот для этого нужно сменить премьера, возможно, сменит еще несколько министров. Ожидают, что вот это недовольство или разочарование правительства, оно как-то последует за фигурой премьера, а новый премьер, кто бы им ни был, он создаст какие-то новые надежды и ожидания.
Коалиция сможет сохранить единство?
Я думаю, да. Гарибашвили, он не был политической фигурой вообще, он был технической фигурой. Единство коалиции обеспечивает Бидзина Иванишвили, а с этой точки зрения ничего не изменилось.
А как бы вы охарактеризовали наиболее вероятного будущего премьера, министра иностранных дел Георгия Квирикашвили?
Ну, главное то, что он из той же команды, я имею в виду команду «Карту», скажем, команду бизнес-объединения Бидзина Иванишвили, то есть этот человек, который годы работал лично на Бидзина Иванишвили, соответственно, ему Иванишвили доверяет, это самое главное. А что касается личных качеств, он человек более спокойный, менее конфронтационный, возможно, это тоже будет на пользу коалиции «Грузинской мечты», поскольку предыдущий премьер, он был иногда излишне конфронтационный, не только по отношению к оппозиции, к национальному движению, но и к правительственным организациям, к журналистам. Возможно, вот новый премьер, если им будет Квирикашвили, как все ожидают, его стиль будет более конструктивный.
Ожидается, что вместе с главой правительства посты покинут еще несколько министров, в том числе министр финансов Нодар Хадури, министр просвещения Тамара Саникидзе и госминистр по гражданскому равноправию и реинтеграции Паата Закаришвили. В пятницу парламентское большинство рассмотрит кандидатуры нового премьера. Согласно Конституции, решающее слово за парламентом, тогда как президент лишь вносит на рассмотрение законодательного органа кандидатуру, предложенную ему парламентским большинством. Но если парламент все-таки не сможет утвердить председателя правительства, президент получает право назначить внеочередные выборы. Однако, судя по настрою лидеров грузинской мечты, новое правительство будет сформировано еще до конца текущего года. Соратники экс-президента Михаила Саакашвили по оппозиционной партии «Единое национальное движение» не намерены участвовать в консультации. Один из лидеров оппозиции Гига Букерия заявил, что имя нового премьера не имеет ни малейшего значения, поскольку реальным руководителем правительства был и остается российский олигарх, миллиардер Бидзина Иванишвили. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 24 декабря. Россия вложила значительные средства в программу производства ближнемагистрального пассажирского самолета «Сухой Суперджет-100». К началу этого года построено около сотни таких машин, но примерно треть из них не продана. Отечественные авиакомпании вынуждены волей-неволей покупать «Сухой», а вот на международном рынке дела обстоят сложнее. Приходится действовать через сложные схемы и двойных агентов. Такую схему через немецкого инвестора Дитера Монтага Гирмеса попытались реализовать для приобретения пакета акций латвийской авиакомпании Air Baltic. Условием сделки была покупка нескольких лайнеров «Сухой». После долгих дебатов министр путей сообщения Латвии отправили в отставку, но правительство республики запретило покупать «Суперджет». Объединенная авиастроительная корпорация, включающая концерн «Сухой», является частью российского военно-промышленного комплекса, и в случае расширения антироссийских санкций эти самолеты летать над Латвией не смогут. О методах внедрения российских пассажирских самолетов на международные рынки корреспондент «Радио Свобода» в Латвии Мария Кугель беседует с информированным канадским авиационным экспертом Томасом Хлумецки.
Вы пишете, что Россия спешит продать суперджеты европейским авиакомпаниям. Откуда такая срочность?
Суперджет очень важен для российского гражданского авиастроения. Путин уделяет ему большое внимание. Он же вложил в «Сухой» большие деньги, порядка 3-4 миллиардов долларов. Этот региональный самолет должен открыть дверь на западный рынок, потому что за ним следует «Иркут МС-21», большой самолет, который должен составить конкуренцию «Боингу 737» и «Аэробусу 320», и будет готов через 3-5 лет. Если они не сделают этого с помощью «Сухого», тогда программу МС-21, которая уже обошлась России предположительно в 5-7 миллиардов долларов, постигнет катастрофа. Да, российские авиакомпании будут его покупать, но едва ли какая-либо западная авиакомпания предпочтет его «Боингу 737» или «Аэробусу 320». Не говоря уже о том, что у китайцев есть в этой категории «Комак Си-919», так что и китайский рынок будет закрыт. Русские должны доказать Западу, что могут не только производить и продавать, но и обслуживать свои самолеты. Старые российские самолеты «Туполев» и «Илюшин» были не очень хороши. Важен не только «Сухой» сам по себе, но и то, что последует за ним. Они знают, что либо сейчас откроют двери на Запад, либо никогда не получат доступа к индустрии гражданской авиации, за исключением очень успешных сегодня вертолетов.
Вы описали способ, который они избрали, покупка маленьких авиакомпаний и продажа им своих самолетов.
Да. Потому что до сих пор прямые продажи на Западе были не слишком успешны. Пока что они продали несколько самолетов мексиканской компании «Интерджет». Если бы я торговал самолетами для России в такой отчаянной ситуации, я бы тоже при возможности купил маленькую частную авиакомпанию. А можно организовать выкуп предприятия менеджментом за 30-35 миллионов долларов или дать взятку руководству. Сейчас «Сухие» очень дешевы, они до предела снизили цену, потому что у них есть некоторое число так называемых «белых хвостов». Это самолеты, выпущенные производителем, но не дошедшие до клиента. Поэтому хвосты оставляют белыми. И я даже не могу себе представить, в какой цвет они собираются их красить. Потому что Transair обанкротилась недавно в России. UTR испытывает большие финансовые трудности. S7 на внешнем управлении. 7 компаний обанкротились. Московия, Air Armenia, Армавия и так далее. Если Россия выручит сейчас за самолет 20 миллионов долларов вместо 35 миллионов, это уже хорошо. Вы можете оформить очень дешевый лизинг через корпорацию Illusion Finance или получить субсидию российского правительства. Это жест отчаяния. Чтобы продать самолеты, делается все возможное и невозможное.
Какая часть проблемы более важна, политическая или экономическая?
Думаю, обе. Мы здесь, на Западе, не покупаем ничего российского. Я имею в виду, никакая российская продукция на Западе не продается. Только нефть, ископаемые и рабочая сила. Единственная отрасль, которая соответствует западным стандартам, — аэрокосмическая промышленность. Но им нужен прорыв. Они должны показать миру, что они могут конкурировать на Западе вертолетами, коммерческой авиацией, истребителями. Поэтому государство продолжает субсидировать отрасль так же, как американцы Boeing. Boeing — это военный концерн. но одновременно коммерческие, а одна часть поддерживает другую. Хоть и не напрямую, но он поддерживается государством, деньгами Министерства обороны США. Но в целом компания приносит прибыль за счет бизнеса и торговли акциями. Примерно то же самое хотят сделать и русские. Но кроме того, они стремятся изменить имидж российской продукции. Сухой — это вообще первый российский самолет, который достаточно хорош для Запада.
Вы призываете бойкотировать Суперджет в нынешней политической ситуации в связи с агрессией на Украине и историей MH17. Если Россия прекратит войну, вы будете говорить о поддержке?
В следующем году будут готовы результаты расследования гибели MH17. Мы все знаем, что его сбили ракетой «Земля-воздух». Теперь голландцы расскажут, кто, по их мнению, его сбил. Если окажется, что это были, как и предполагается, украинские пророссийские сепаратисты, Запад усилит санкции.
То есть вы говорите, по сути, о бизнес-рисках?
Да, тогда они коснутся концерна «Сухой», потому что уже сейчас под них подпадает объединенная авиастроительная корпорация.
Что происходит со славянской компанией «Адрия»? Как идут дела с приватизацией и продажей ей «Сухой Суперджет»?
Немецкая компания Intro Aviation – главный претендент на покупку Adria Airways путем приватизации. Владелец компании Ханс Рудольф Ворл. Он также владеет ирландской CityJet, которая только что закрыла лизинговую сделку на 25 сухих. Бельгийская VLM тоже была в собственности Intro Aviation. Там был объявлен выкуп предприятия менеджментом. Руководство приобрело его у Intro и на следующей же неделе захотело заказать 12 суперджетов. Похоже, что вокруг этой компании ведутся игры с сухим. Если вы хотите сбыть сухой, Adria Airways подходит идеально, потому что ее действующий флот того же размера. Они используют Bombardier SRJ-900. На мой взгляд, эта сделка скорее о сухом, чем о будущем Adria Airways. Но такие компании и намечаются в качестве цели. Маленькие, частные или подлежащие приватизации с таким же флотом. Air Baltic, например. Estonia Air, которая обанкротилась из-за требований Еврокомиссии, тоже отлично подходила. И я уверен, что в списке целей есть еще несколько компаний в разных частях Европы. Некоторое число бизнесменов втянуто в это. Там крутятся большие деньги. Самолеты приобретают задешево, либо получают деньги под столом.
Как вы думаете, чьи это деньги?
Деньги идут опосредованно от российского государства через объединенную авиастроительную корпорацию, в которую входит «Сухой». Она произвела на данный момент 100 самолетов, но я предполагаю, что от 30 до 40 самолетов стоят на земле. То есть 30-40% продукции простаивает без клиентов. Их берет «Аэрофлот», другие российские авиакомпании, потому что должны, у них нет выбора. Но остальные стоят, не уходят. Из заявленных на 2015 год 45 самолетов они произвели только 27, потому что их и так много простаивает. Это не очень хорошо для компании иметь нереализованную продукцию, особенно самолеты за 35 миллионов долларов.
Ральф Дитер Монтакирмес сказал на пресс-конференции журналистам, что 52 миллиона евро, которые он собирается вложить в Air Baltic, это его собственные деньги. Вы говорите, что это деньги правительства России. Какие гарантии получает российское правительство, просто давая ему деньги?
Гирмес имеет давние связи в России, восходящие к временам Ельцина. Он сделал миллионы долларов на приватизации, в том числе на банкротстве банков. Тогда многие стали внезапными миллионерами. Эта волна прошла по всей Восточной Европе. Возможно, это и его деньги. Вот что я думаю. Air Baltic находилась в отчаянном положении. Ей нужны были деньги, чтобы платить за новые Bombardier C-Series. По договору компания собиралась приобретать Bombardier, и тут приходит Гермес и предлагает приобрести сухой. Я думаю, компания до сих пор находится в трудном положении, несмотря на то, что инвестор найден. Деньги, которые вкладывает латвийское государство, наверное, пройдут углубленное расследование Еврокомиссии, такое же, как только что погубило Air. Эстония.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» в Латвии Марии Кугель отвечал канадский авиационный эксперт Томас Хлумецкий. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Сегодня печальные новости. В Лондоне прощаются с писателем-журналистом, переводчиком Леонидом Владимировичем Финкельштейном. Он был известен под литературными псевдонимами Леонид Владимиров и Л. Донатов. Финкельштейн скончался на 92-м году жизни. Нам он известен как многолетний директор русской службы «Радио Свобода». Леонид Финкельштейн учился в Московском авиационном институте. В 1947 году за рассказанный анекдот был арестован и приговорен к 7 годам лагерей. После смерти Сталина досрочно освобожден, закончил Московский автомеханический институт, работал в авиационной промышленности, затем стал журналистом. В 1966 году во время поездки в Англию попросил политического убежища. В конце 70-х годов был главным редактором русской службы, а с 80-х годов сотрудником BBC. На Западе Леонид Финкельштейн выпустил книги «Россия без прикрас и умолчаний» и «Советский космический блеф». У микрофона историк «Радио Свобода» Иван Толстой.
Два года назад я попросил писателя и журналиста Леонида Владимирова сказать для одной из наших юбилейных передач несколько слов о смысле существования «Радио Свобода». Вместо дежурных слов о демократии и правах человека он сказал неожиданную вещь.
Я поступил на радиостанцию «Свобода», когда ей было только 13 лет, и успел познакомиться с двумя из отцов-основателей «Свободы». С самого начала и мне, и многим было неясно, для чего создавать радиостанцию, вещающую на Россию, когда есть же «Голос Америки». И «Голос Америки» был еще популярен в России. Я сам, находясь в Москве, слушал его со всякими ухищрениями. Но оказалось, что причина, по которой была основана радиостанция «Свобода», достаточно серьезная и, я бы сказал, даже суровая. «Свобода» была подготовлена еще при жизни Сталина. Она вышла в эфир за 5 дней до его кончины. А при Сталине все время существовала угроза ядерной войны. Атмосфера была такая. Россия обладала некими вооружениями. Точно о них никто не знал, но было известно, что это чрезвычайно мощные, в том числе водородные бомбы. О них разговора вести нечего было. Но нужно было предупредить российских граждан, что никто на свете, и Америка в частности, не угрожает им и не собирается на них нападать. Ведь властители России, особенно тогда, в сталинское время, заинтересовавшись какими-то проектами, Сталин ведь все время имел проекты захвата Европы и так далее, могли заявить жителям России, что вот имеется угроза и надо ответить ударом ядерного оружия. Я еще в Москве присутствовал на так называемой гражданской обороне. Был обязательный курс для всех студентов и сотрудников предприятий, где рассказывалось о том, как наша мощь бьет по противнику. Сценарий был такой. Мы опускаем ядерную бомбу в 50 мегатонн в некое государство. И затем, сразу же после взрыва, туда бросаем десант в спецформе для того, чтобы захватить территорию. Это звучит дико и смешно сегодня, но тогда это прорабатывалось, так сказать, со всей серьезностью. И вот основатели «Радио Свобода», с двумя из которых я еще познакомился, они понимали, как важно сказать людям в России, чтобы они не поддавались на провокации, чтобы они знали, что никто и никогда не атакует их атомными бомбами. Вот, собственно, это был главный резон. А если такой главный резон, то понятно, что разговор вели мы не с какими-то там противниками, а только с друзьями. Мы обращались к друзьям на их языке, с их ментальностью, с их темами жизненными. И мы завоевывали доверие их. если нам доверяли, дело сделано. Значило, что публика наша, а там все-таки доходило до 20 миллионов слушателей за раз. Были такие времена, что публика наша понимала нашу правоту, что она доверяла нам и не стала бы доверять сталинцам или даже после сталинцам, что бы они там ни выдумывали. И вот сегодня, я думаю, главное остается. А что это главное? Главное – это дружба. Главное – это доверие. Главное – это твердая уверенность российского гражданина, что никто, не говоря уж о Соединенных Штатах, никто никогда не нападет на Россию с современным оружием, да и вообще никак не нападет. Пусть свобода продолжает дружить с российским народом. Это самый лучший залог ее успеха.
Леонид Владимирович Владимиров-Финкельштейн скончался в Лондоне на 92-м году жизни. Он работал на нашей радиостанции с 66 по 79 год.
Говорил историк «Радио Свобода» Иван Толстой. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Христиане западного обряда встречают Рождество. Завтра в полдень Папа Римский Франциск обратится к верующим с рождественской проповедью. У микрофона автор и ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения священник Яков Кротов.
«Цену жизни спроси у мертвых. У них же надо спрашивать о смысле Рождества. Мы думаем, что Мордор, царство тьмы, агрессии, лжи – это сказка. Приятная пугалка, после которой особенно хорошо глянуть о крест и порадоваться. Да нет». Христос родился в Мордоре. Эльфам, гномам и хоббитам нужды во Христе нету. Вы всерьез поняли Толкина буквально, что Мордор – это жуткие пауки, уродливые гоблины и прочая гнусь? Нет. Мордор – это мы. Это нормальные люди, которые вовсе не ругаются между собой, а с более-менее скучным видом и с не менее скучным сердцем делают всякие разные работы. Делают чаще плохо, чем хорошо. Врачи плохо лечат, поэты плохо сочиняют, журналисты плохо информируют, военные плохо воюют, угнетатели плохо угнетают. Правда, поскольку делают они свою работу все-таки изо дня в день, а окружающим совершенно не хочется тратить свою жизнь на борьбу с Мордором, то Мордор очень медленно, но разрастается. А куда не дорастет, там навоняем. И вот в этом Мордоре тоже празднуют Рождество. Правда, большинство нормальные празднуют 25 декабря. И это очень неплохо, потому что напоминает, что есть нормальное Рождество и мордорское. К сожалению, с каждым годом все меньше оснований говорить, что Рождество бывает православное, бывает западное. Все меньше оснований отождествлять Россию с православием. Православные в огромном большинстве празднуют Рождество 25-го. И это не по какому-то новому стилю, а просто по нормальному календарю. Послушайте, мы же не называем компьютер «новые счеты», а человека «новая обезьяна». Конечно, в России тоже есть православные, в Мордоре есть христиане. Но их праздник не будут транслировать по телеканалам, и не их будет поздравлять президент. Конечно, мало праздновать Рождество со всем нормальным миром, чтобы быть нормальным. В России есть, все-таки есть люди, которые нормальные, хотя, может быть, ходят в подрясниках и машут кадилом, которые справляют Рождество по старому стилю. А есть масса людей, которые носят наисовременнейшие западные одежды, ходят в крутейшие рестораны, справляют Рождество, может быть, в костеле, а посмотришь внутрь, и там совершеннейший крокодил. 25 декабря все-таки будут-то на Западе, в нормальном мире, который по всей планете, одни речи под Рождество, а 7 января совсем-пресовсем другие. Папа Римский, как и патриарх Константинопольский, в своих рождественских посланиях будут говорить о глобальном потеплении, о беженцах, о необходимости милосердия, о преодолении потребительского общества. В России кажется, что это все бла-бла-бла, потому что надо выбрать, ты за Россию или за Америку с Турцией, ты за русского Христа или за поддельного Иисусика. Каждый ирод считает себя подлинным христианином, а Господа Иисуса Христа – подменным, фальшивым, подброшенным не нашими людьми. Фальшивым. Каждый гоблин считает себя белым и пушистым хоббитом, а нормальных людей – выродками. Вот радость Рождества – это радость веры, веры в невидимое. увидеть невидимое, и невидимое зло, и невидимое спасение. Увидеть в серых буднях чернейшее зло, изолгавшееся, безумное, до готовности взорвать планету. Увидеть в ближних вурдалаков и увидеть, что Бог хочет спасти именно их, нас. Американцев Бог спасает от проблем нормальных, а Мордор Бог спасает от проблем совершенно ненормальных, диких, но спасает. То есть нормальные проблемы, они и в Мордоре проблемы. Что пользы, если, перефразируя слова Спасителя, Россия весь мир приобрящет, а с ним глобальное потепление? Велика радость умереть от жажды посреди раскаленного от жары Парижа. Однако до этого, можно надеяться, не дойдет. С этим мы должны справиться и без Бога. Сами гадили, сами разгадим. Но самих себя спасти от совершенно сатанинской самоодури, от перекрученности в лукавстве, от невидения себя глазами других и глазами Божьими. Никакая ООН тут не поможет. Никакие коалиции, санкции и амуниции. А Рождество поможет. Потому что можно фальсифицировать все. Но не Бога новорожденного, не Бога беззащитного, не Бога мерзнущего, не Бога беженца, Бога, просящего не безопасности, а молока, и дающего не силы, а свободу.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» 24 декабря был священник Яков Кротов. Христиане западного обряда встречают Рождество. Вот так обстояли дела в четверг, 24 декабря 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Всего доброго!